интерес к сравнительному праву был инспирирован реальными событиями.
Да, да.
То есть как раз тем стыком.
Но дело в том, что в журнале «Советское государство и право», который издавал Институт права Академии наук, был журнал такой, который ежемесячный журнал. Я и еще один товарищ мой по курсу, мы стали вести рубрику зарубежного законодательства. В каждом номере рассказывалось о том, что принимается в законодательстве зарубежных стран.
Какие-то свежие изменения.
Зарубежные. И там были и Франция, и Англия, и, скажем, Китай, и Вьетнам и так далее.
То есть у вас были прямо такие особые специалисты с языками все были?
Ну, приходилось переводить. Что-то брал на себя мой товарищ Богутов, профессор. Он потом стал профессором. Вот. И я. Вот два человека, которые занимались зарубежным сравнительным правом в институте, в юридической комиссии правительства. Вот. А когда Брежнев стал председателем Верховного Совета, это еще при Хрущеве, ему приходилось встречаться с делегацией, с многими. А в юридических вопросах он ничего не понимал. Нужен был человек, который занимается сравнительным правом в юридической комиссии. Так я стал работать. После этого меня перевели в президиум Верховного Совета заниматься этой работой. В президиуме вот я начал работать. В президиуме встречался с Брежневым. Он готовил материалы, которые связаны были с взаимодействием законодательства. А началось все с польского законодательства и венгерского законодательства. Венгрии это с Андроповым контакт, потому что он был послом в Венгрии. Польша это с Гомулкой и со всеми прочими. Все. Так дальше все развивалось очень просто. На каком-то этапе Брежнев переводит меня на подготовку к Конституции.
Это первая половина 70-х годов.
Но тогда я начал заниматься, меня допустили к работе над сталинскими документами по Конституции. Как готовил Сталин эти вопросы? Наш. Для того, чтобы делать науку. Потом я вошел, уже здесь есть, я вошел в группу из 7 человек, которая готовила новую конституцию Советского Союза 1977 года. И продолжал работать. Потом стал заведующим отделом советского строительства президиума Верховного Совета. Потом перевели в ЦК. Заместителем сначала заведующего отдела, общего отдела ЦК, потом заведующим отдела ЦК и так далее.
Анатолий Иванович, расскажите, если можно, о своем знакомстве с Андроповым и вообще о своем взаимодействии с ним.
С Андроповым?
Да.
Я с Андроповым познакомился в Венгрии, потому что он был послом Венгрии. Во время событий. Вот. Перед событиями, перед самыми событиями. Я видел этого могучего совершенно человека, который хорошо разбирался в зарубежном законодательстве и вообще во всех делах зарубежных. как-то был хороший. Но уже к этому времени я работал. И в юридической комиссии, президиума Верховного Совета и так далее.
У вас как-то более деловые были, как, сложились ли вы какие-то дружеские, может быть, или деловые скорее?
Нет. Андропов – это особая личность, о ней можно рассказывать много. Тут у меня брали интервью о нем. Это Комсомольский был работник, потом работал в Карело-Финской ССР, потом его перевели вот на работу. Комитет госбезопасности и так далее. Но это был человек, который достаточно хорошо знал проблемы строительства государственного. И вторая деталь, что, ну, во-первых, он очень образованный был человек и умел строить елку возможностей. Понимаете, в чем история? Что такое политика и настоящая политика? Это человек, который, принимая решение государственное, должен примериваться каждый раз. Какой отклик в обществе или в экономике будет на то или иное решение. Я приходил, скажем, к Андропову уже, когда он здесь работал, потом я уже стал генеральным секретарем. Вот какое-то решение, экономическое, политическое и так далее. Вот такое предлагается решение Политбюро или правительства. А у Андропова это выливалось в елку возможностей. Вот одна веточка, с этим будут согласны наши ведомства, а вот с этим будет кто-то не согласен. А вот здесь мы встретим сопротивление зарубежных стран, здесь наши экономисты, здесь банки и так далее. Иногда елка таких возможностей у Андропова была 30-40 веток.
То есть это он действительно сам как-то визуализировал, рисовал?
Сам. И вся политика. Потом я узнал, что точно так же строил елку возможностей Косыгин. Тогда это политическое решение получает разные варианты, рассчитанные на определенные слои общества, на определенные отрасли хозяйства, на определенные отношения в Политбюро, на определенные отношения с Верховным Советом, с правительством и так далее. Политик должен этим заниматься очень тщательно.
И субъективный только фактор тоже очень закладывается, вы говорите, определенные отношения.
Вот и все. И мастерски этим занимался Косыгин. Мне пришлось докладывать ему некоторый материал, в частности, и связанный с планированием вообще. Мастерски занимался Андропов, это точно. Очень трудно это пробивалось у Брежнева. Видите, вот так с ними тоже работал. Очень большим мастером этих построений, то есть изучением путей решения. Вот такое-то решение предлагается, а надо изучить, как оно будет действовать. Очень хитрым и сильным человеком был Микоян, с которым мне пришлось тоже работать как председателем Верховного Совета СССР. Хотя он говорил, с этой женщиной, которая зовут политика, лучше не иметь дела. Но он тоже каждый раз просчитывал. Я думаю, что у этих политиков, нашим новым политикам, особенно молодым, надо очень хорошо бы поучиться. Вы принимаете какое-то решение. Посмотрите, как к этому отнесется эта часть общества, такая-то часть общества, специалисты в этой области и так далее. Косыгин знал, и Байбаков, кстати, знал по именам и отчеству всех директоров крупных предприятий. Он знал, кому поручить, как построить отношения, как это откликнется на обществе. Никаких общих решений. Надо посмотреть, как это будет реализоваться. Вот что такое политика. Вот этому, этой науке я научился, и, видимо, поэтому меня сделали председателем Верховного Совета.
А что с вашей зрения, с вашей точки зрения, политическая наука или наука о политике? Она вообще существовала ли в советское время, как вы считаете?
Конечно.
А в какой форме она существовала? Очень. Не было же политологии, вот как сейчас.
Политология, когда я встречаюсь здесь с политологами, я рассказываю об архиве Сталина, который мне, как заведующему общим отделом ЦК, о котором мне рассказывал Поскребышев, помощник Сталина. Это каждый раз решение, которое предлагалось Политбюро, должно было быть просчитано, как оно будет воспринято на селе, в армии, в науке и так далее. Прежде чем говорить о идиотских репрессиях, которые в значительной степени были вызваны сопротивлением отчаянным. Это особый вопрос. Сейчас это все опубликовано. Но самое главное, это каждый раз для Сталина проверка самого себя и своих решений, решений политических, это просчет этих вариантов. Вот это называется политика. Человек, который принимает решение, должен просчитать, как это будет воспринято обществом, как это будет воспринято каждой структурой, экономической, политической и прочей. Только в этом случае будет правильно. Откуда такое единство было в советском обществе? У Сталина были очень точные взгляды по этому вопросу. И более того, и у Косыгина особенно. Это еще просчитывалось, как это будет воспринято каждой национальностью в многонациональном государстве. Как это будет воспринято в каждой области, скажем, совсем по-другому в Татарстане или на Кавказе, Прибалтике или в Молдавии. Вот это все надо собрать. Вот это и есть политика. Когда встречаются политики современные, я уже это знаю. Вот ставится одна задача, предположим, приватизировать. А как к этому отнесется общество, к этой приватизации? Как это отнесется к остановке заводов и разрушению коллективов? Вот, пока что, я не вижу в нашей политике сегодняшней вот этого, этих азов политической науки.
Анатолий Иванович, а как была организована система сбора этой информации для того, чтобы просчитать одному, даже небольшой группе людей это не под силу?
Это было довольно четко сделано и отработано. То, что называется номенклатурой, подбирались люди, которые будут работать в этой сфере. И нельзя было принять решение, по атомной промышленности, не привлекая целую систему людей. Нельзя было принять решение по космосу, не зная мнения Харитона или еще кого-то. Нельзя. Нельзя было принимать военные решения, не зная, как будет расстановка, какая сила в военной сфере. Это азы политики. Азы политики. Сталин был непревзойденным мастером такого просчета. Он прекрасно понимал. Кстати, этому он учился у Ленина. Ленин, когда встречался с крестьянами, с рабочими, он прекрасно знал обстановку, как расстановка. Какую здесь надо применить меру. Далеко не всегда желательно было применять силовые структуры. Надо было кормить страну, строить заводы и так далее. Вот поэтому то, что принесла советская власть, а решалось это по вертикали, это громадный слой специалистов, которые высказывали свое мнение.
А как было вот при вас, допустим, если взять какой-то пример, при вас вокруг Микояна или вокруг еще кого-то, каким образом, вот вы же сами участвовали наверняка в таких консультациях, сначала в качестве, может быть, участника, потом в качестве руководителя, каким образом собирались, вот как вот построено было действительно вот это вот, сбор этой информации? Приглашались люди определенные,
да,
временно,
постоянно? Наука – раз. Угу. Это абсолютно точно. Специалисты, знатоки профиля определенных отраслей.
То есть через министерство это
два.
Делалось?
Не только. А почему?
То есть и формально, и неформально это дело?
Да. Тут вот решается министерством такая задача. Но это задача финансирования, расстановки кадров, использования, есть ли кадры, использования зарубежного опыта и так далее. Прислушиваться к тому, что говорит, скажем, КГБ. Прислушиваться к тому, что говорят специалисты. Прислушиваться к тому, что скажут писатели. Вот что это такое политика. Все остальное – дилетантство. Расчет на то, что я решил, и так будет. Не было такого у Сталина. За это я могу поручиться, потому что я видел его документы. И не только у Сталина. Это была целая когорта людей, очень хорошо понимающих все. Скажем, Байбаков. Вся наша нефтяная, газовая промышленность шла через этого человека, который знал каждую скважину в стране. Когда строили Норильск, там люди, которые знали каждый склон, каждый, что даст эта провинция, какие будут выходы. Только так можно делать политику серьезно. И смешно и нелепо, когда считается, я принял решение, и все. Так не бывает. Вот. К сожалению.
Анатолий Иванович, а неужели сейчас не собираются материалов, экспертных оценок и так далее, политика?
Поищите. Через меня проходит только. Я вижу, какие. Закон написали, потом не знают, как, куда деваться.
Почему так получается?
А потом, да, потому что надо знать. Это должны делать специалисты, которые знают ситуацию. А когда это делает очередной миллионер или миллиардер, а он только знает эту цифирь. Свои деньги, свои доходы. А как? А как вас примут в обществе? Ах, я знал митрополитов всех почти. И знаю Кирилла. три девчонки потанцевали в храме. Что дальше? Надо брать за горло всю страну? Или как-то поумнее поступить? Демонстрации. Люди говорят о том, что на выборах допущены страшные безобразия. Возят эти карусели, делаются, возят
людей.
Людей все хорошо. Что надо делать? Надо вообще наплевать, лишь бы был результат, или работать с людьми. Работать заставляли. Партия это делала. Делала партия. Это была главная задача – работать с людьми. Без них не было бы ни индустриализации, ни коллективизации, ни развития науки. Кто это мне говорил? Сахаров. Вот с кем я встречался. И разговаривал. Очень интересные были разговоры.
А когда вы с ним встречались?
А он был депутатом. Угу. Депутатом. Он пришел ко мне однажды с картонной доской на груди. На ней было написано «Вся власть Совета». Так? Я знал, что у него есть другие взгляды. Но он мне сказал, это так сейчас. А вообще-то вся власть Совета, но без коммунистов. Хорошо. И мы стали разбираться. И он написал конституцию свою, где 50 субъектов федерации. Он сделал очень интересные много выводов. Политик был плоховатый, бог с ним. Но это человек, который уже суждал, который знал, что такое атомная промышленность вообще. Понимаете, в чем история? Значит, партия и то, что делали, и то, что было абсолютно необходимо для коммунистов и для политбюро, это так расставить людей, чтобы это давало общий результат положительный. Были ошибки, были репрессии, было все, что хочешь. Но сейчас, если сравнивать с тем, что было, пока что я положительного ответа дать не могу.
Анатолий Иванович, а как с вашей точки зрения, почему не было, или может быть была отдельная политическая наука, вот как институт, как юриспруденция, допустим, как может быть отдельная сфера науки локализована? Был научный коммунизм вот с 60-х годов, были отделения научного коммунизма, кафедры, учебники по всей стране. Так был введен такой предмет, вот вы помните?
Этот предмет,
да, его историю.
Предмет очень просто называется. Надо было просто людей познакомить с марксизмом, ленинизмом. Понимаете, в чем история?
То есть такова цель была?
Конечно.
А вы как-то помните, как это вообще появлялось?
Это проявлялось в широкой системе работы настоящей. А как? Надо было знать. Можно было приватизировать, и что решит все приватизация, частная собственность и рынок все решит. Почитайте Маркса, почитайте Смита, почитайте Рузвельта, почитайте Кейнса. И каждый раз вы увидите, что без государства не получится. Рынок будет зверским. Вот вам и все. И эти вещи были очень серьезно изучаемы. В этом заключалось вот то, что вы говорите. Прежде всего, это тщательное изучение зарубежных работ, скажем, и очень многих экономических, исторических работ, исторической практики, не только Маркса и Энгельса, но и многих других. Вот с моей точки зрения это то, что нужно. Я не сторонник хаять все, но когда вы встречаете министра обороны, который работает, знает только мебельную промышленность, ну, ничего не получится.
А вы как-то помните, вот кто курировал или к кому пришла идея в 60-е годы появления вот научного коммунизма как отдельно, как отдельного предмета, как-то...
Это не в 60-е годы. На это было потрачено гораздо больше времени. Это начиналось в 20-х годах, когда появились первые рабочие ячейки, когда партия стала внедрять и рассказывать, что и как. Это шло через ленинские работы, главным образом, потому что они были близко к тому опыту, который был, с попытками троцкизма по-другому это объяснять. И через абсолютное знание этих вещей Сталина, который умел просто объяснять эти вещи. И Сталин, и Ленин очень много в этом смысле сделали. Я не хочу отрицать, были разные сбои, все было, но в любом случае рассказать о том, что хотят, и сделать то, что хотели, то есть создать коллективное хозяйство в сельском хозяйстве. Цифры говорят о результатах. Создать новую индустрию, которой не было. Электрифицировать страну. Собрать это все в план. Слушайте, так это делают сейчас, скажем, планирование в Соединенных Штатах значительно больше, а я уже не говорю, скажем, Норвегии, Швеции, чем даже в Советском Союзе было. Вот он. То есть вещи, которые надо изучать, и советский строй тоже. Вовсе не, я не говорю применительно к политическим вопросам. Речь идет о том, если общество хочет жить, оно должно знать закономерности своего развития. Это давало вот это политическое учебу.
А справилась ли она со своей задачей, Анатолий Иванович?
Думаю, что нет. Она могла не справиться, потому что очень много было предвоенного и военного. Были, да.
В каком смысле?
Ну, надо было сконцентрировать все на строительстве, скажем, военной промышленности.
А в дальнейшем, вот когда появился, собственно, самый институт, такой научный институт, как научный коммунизм, как научная институция такая?
Не преувеличивайте это название, которое объединяло целый ряд вещей. Речь идет о экономике, хозяйстве, о сочетании планового хозяйства и частного хозяйства. Это же было все. В формах кооперации, промысловая кооперация, потребительская кооперация, сельскохозяйственная кооперация. И на эти я встречался с очень многими людьми. И эти люди каждый раз этим очень основательно занимались. Чубайс говорит, никогда не трогайте частник, внедряйте частную собственность. И приводит свой блестящий, так сказать, окончание. Каждое частное хозяйство – это гвоздь, забитый могилу, крышку гроба коммунизма. Получили. Я ничего не прибавляю, не хочу оценивать. Я просто хочу сказать, что когда говорят коммунизм, наука коммунизм и так далее, прекрасно коммунисты понимали, они разные были, сложности, все положения и все прочее. Но поскольку опора была на трудовые коллективы везде, и в колхозе, и на промышленности, и в науке, вот эти коллективы береглись и делались. Поэтому шло планирование.
А в сельском хозяйстве, Анатолий Иванович, действительно ли правда, что зерно в том числе приходилось закупать в определенные годы?
Когда не хватало...
У кап стран.
Когда не хватало своего зерна, приходилось закупать, и сейчас будут закупать.
Просто сейчас, как я читал, мы экспортируем зерно. Как-то получается, что наше нынешнее сельское хозяйство сможет обеспечить себя, допустим?
Нет, пока не сможет, пока не восстановим. Во-первых, не вернем землю в государственную собственность. Нет, пока не будут созданы хозяйства коллективные, колхозы.
Вы сторонник возвращения к этой форме хозяйствования
населения? К любой. А почему? Это поезжайте в Норвегию, в Швецию, в Швейцарию, посмотрите, как там. Да ничего тут нового-то нет, ничего. Откуда появились в Израиле кибуцы? Это что такое? Это советский колхоз. Все. Вот и все. И держится страна и получает свой хлеб и свои овощи. Все, все сложнее. Я не сторонник пропаганды какой-то и все прочее. Я сторонник того, что надо учитывать опыт всех стран. В частности, Рузвельт очень хорошо. Я читал его работы. И я могу сказать, что это человек, который понял вместе с Кейнсом и Гилбрейтом, своими советниками, что необходимо совершенно, абсолютно необходимо государственное руководство экономическими процессами. Вот он, все. Я ничего не прибавил. А разрушить, пожалуйста, разрушить. 40% промышленности уничтожили.
Анатолий Иванович, а с кем, кого бы из экономистов, с которыми вам приходилось работать, вы бы выделили?
Ну, были очень сильные экономисты. И в какой-то степени они остались, если не бухгалтер какой-нибудь превращался в экономист. И они... Сейчас они пишут уже, они понимают разницу между рынком и государственным регулированием. Я не за всеобщее государственное регулирование, ни в коем случае. Надо оставить потребительская кооперация у нас была, производственная кооперация. Где она, потребительская кооперация? Уничтожили, пожалуйста. Получили частник, получили частный рынок. Вот и целый ряд таких вещей. Ну ничего, я думаю, что не так просто забыть этот опыт людям. И сейчас нарастает количество коллективных хозяйств, будет производство и хлеба, и всего прочего.
Анатолий Иванович, вот вы сказали, из ваших слов следует, что для вас политика – это прежде всего практика управления эффективного, правильно?
Конечно, конечно.
То есть это в меньшей степени какое-то знание о политике как о феномене в целом?
Нет. Политику надо… Политика как таковая – наука.
Политология. Угу. Вы не считаете ее…
Нет.
Что это действительно, что это наука, не считает?
Как говорил Микоян, на этой женщине, которую зовут политика, жениться не надо.
А почему политология не наука, с вашей точки зрения? Сейчас многие называют себя политологами.
Политология существует только в той степени, в которой она сливается и очень тщательно занимается экономикой, экономической политикой.
То есть вы марксист в этом?
Да. Угу. И тогда получается. Не только, нет. Если бы только этим политология занималась, она еще охмуряет.
То это же политтехнологии, наверное.
Да.
Угу. А вот это слияние с экономикой, вы считаете, его недостаточно, да, современной политической науки?
А?
То есть она оторвана от этого?
Я думаю, что если она будет оторвана от экономики, это перестанет быть политикой. В экономике это ходы политического характера, решения вопросов жизни людей. Это все. Я не преувеличил бы значение политологии и политиков, если бы не знал русских политиков, которые сегодня одно, завтра другое.
А почему в советское время не было, с вашей точки зрения, этой дисциплины, просто как отдельной? Некоторые говорят, что не было политической жизни, поэтому не было отдельной дисциплины. Вот.
Я не хочу, я не занимаюсь...
В кругу гуманитарных дисциплин. Вот ваша точка
я зрения. Я не занимаюсь политологией всерьез и политиком, разъясняю вот так же, как вам.
Угу.
Потому что я связан с юриспруденцией, она совсем другого сорта наука. Политология, она нужна абсолютно при хорошем знании экономики, при абсолютном знании настроения людей, то есть при опросах, при всем, что надо.
При социологии, да, социологических исследованиях.
Да, при социологии, тогда получается политика. Я не против политологии и политики вообще, но я за то, чтобы эта наука была на хороших ногах.
А марксизм давал такой базис. Во-первых, экономику видел в качестве базиса, и мог быть базисом для политологии, с вашей точки зрения.
Марксизм в принципе, это тоже, да, сложный марксизм, и марксисты разные, и все. Но в любом случае, это люди, которые хорошо знают историю, хорошо знают экономику и хорошо знают производство. Три этих элемента абсолютно необходимы. Только тогда получается политика. Политик.
Анатолий Иванович, ну вот вы сказали в процессе беседы, что не получилось, не справились. Вот то, что касается... То, что касается научного коммунизма и изучения советского общества, что не справились с этой задачей, вы сказали?
Нет. Это совсем... Это особый вопрос, это можно встречаться еще раз и рассказывать, как было утрачено это.
Вот. Было, но утрачено.
Было, но утрачено. Я могу сказать, что об этом я написал целую книгу, которая называется «Парламентаризм в России. Вопросы истории, теории и практики». Я об этом написал. В этой книжке я тоже написал то, что мог.
В водовороте российской смуты.
А?
В водовороте российской смуты.
Да, в водовороте российской смуты. Книжек вышло много, и я обычно говорю с людьми совершенно открыто, без всяких бумаг, и с избирателями, и с партийными работниками, и с другими партиями. Скажем, у меня приличные отношения с Жириновским. Мы можем спорить до хрипоты, но разобраться в чем. Я уже не говорю о социал-демократах. Всякие же бывают. Вот. Поэтому нет, я спокойно к этому отношусь.
Анатолий Иванович, а как ваша научная деятельность продолжалась ли в процессе работы в 60-х, 70-х годах, 80-х?
Да, продолжалось все время. Появлялись книги. Каждый раз я занимался гораздо сильнее экономикой, чем юриспруденцией.
То есть происходило определенное такое?
Да, да, да. Переход. Без этого я не смог бы быть ни председателем Верховного Совета, ни председателем консультативного совета партии, а я им продолжаю быть, вот, и многое другое. И самое главное, что мне кажется, что без этого трудно было бы разговаривать с людьми.
Без знания экономики?
Без знания практики. Я когда приезжаю в себя в округ, я иду в кузницу сельскую, сажусь с мужиками на бревно, которое лежит в кузнице, они мне все расскажут. Я буду знать жизнь, поэтому можно будет что-то отвечать. Не зная, лучше не впутываться в эти дебри.
А вот такое непосредственное участие, оно обязательно с вашей точки зрения?
Абсолютно. Но я получал до сотни писем в месяц. Сейчас продолжаю получать письма от людей самого разного толка. Особенно теперь по интернету идут, письма прямо обращаются. Я примерно представляю настроение. Вот. Как относится к капиталу? Вот отношение к одному, к другому, к третьему. Как вы относитесь к богатым людям? Последний ответ. 83%. С ненавистью. Мало? Это плохо, между прочим, в обществе. Но это факт. Это социологи говорят, нет. 83. Откуда это? Было это в советском времени?
Нет. Скорее в обратном соотношении.
Вот вам все. Для меня трудовой коллектив – это основа всего. Почему? Вы думаете, это изобретено, что ли, кем-то? Ничего не подобно. Это изобретено природой Руси. Как могли двигаться по Руси вдоль рек? Что представляло собой село? Сельскую общину. В общине все решалось. Этих самых посылали на войну солдат, община решала, кого можно послать. И община решала, как с семьей быть, как ее кормить. То есть коллективизм был заложен глубоко. Но это не самое главное. Откройте Библию, откройте Евангелие. Откройте Коран. Вы увидите, не может быть сытым человек, когда у него голодные в селе. Это татарская пословица. Из, опять-таки, из Корана. Это говорил. А что говорил? Говорит об этом Евангелие. Российское. То же самое. Россия была коллективистской страной, построенной на общине. Попробуйте разрушить общину, разрушить хозяйство. Вот мы и живем в таком обществе.
А для западных стран это
то же самое. Угу.
Период голодного в селе. Они же не считают, что был преодолен период голодного в селе в определенных странах капиталистических? И в итоге произошел выход на
более... И что, на единоличники? Нет. как раз создавалось производство. Вы никуда не денетесь.
На основе наукоемкого производства.
Да. Все. Ну, это особый разговор. Это...
То есть ну, этот этап надо пройти обязательно.
Мы его прошли. За 70 лет прошли.
А теперь
ничему
что?
Не научились.
А теперь предстоит опять проходить?
Посмотрим. Или превратимся в колонию, или будем строить заново.
То есть мы еще не превратились в колонию, с вашей точки зрения?
Частично да. Превратились. Колония добывала нефть, золото, природные богатства.
То есть в экономическом смысле мы колония абсолютно.
Да.
Мы вывозим наукоемкие товары, продаем сырье необработанное.
Да.
А в политическом смысле, как вам кажется?
Ну, в политическом, дорогая интеллигенция, говорит, что мы идем к капитализму, и слава богу, это не есть демократия. Далеко не вся интеллигенция, она разная. Поколение наше, поэтому я так рассуждаю, конечно, по-другому настроено. Пока нас около 40% осталось. Все.
А эти 40%, они адекватно отражаются на выборах, как вам кажется?
Абсолютно ясно. Но одновременно идет процесс отвращения к выборам. Посмотрите, сколько не ходит людей на выборы. Все больше. Все. А когда я сейчас не хочу говорить особенно о МГУ, когда сюда завезли перед последними выборами 400 человек, что это зачем? Затем, чтобы голосовали как следует, как сказали им. А проголосовали за коммуниста. Как быть? Как быть? Угу. Значит, надо знать, как настроен народ.
То есть сейчас наблюдается определенная пассивность в этой сфере, отстраненность, отчуждение, да, если говорить?
Ну, вы знаете, это до поры до времени.
А чем объясняется то, что было в конце 80-х, в самом начале 90-х годов, вот этот энтузиазм и интерес безумный к каждому заседанию Верховного Совета?
Там Верховный Совет до самого конца, это я за это могу поручиться, стоял на советских позициях. И ну, просто щепотка людей была настроена против советской власти.
А чем объясняется вот такой энтузиазм людей, интерес к политической жизни, резко возросший в конце 80-х?
А этому помогут. Чем будет хуже, тем больше будет интерес к политической жизни.
То есть это определенным образом инспирировалось?
Конечно.
То есть интерес к политической жизни, я не совсем понял, все-таки это хорошо у большинства населения или это плохо, с вашей точки зрения?
И хорошо, и плохо. Вот. Это все. Но это будут большие и долгие разговоры потом, поэтому нет смысла об этом говорить.
Хорошо, Анатолий Иванович, вы торопитесь сегодня, и я вас благодарю, спасибо большое. Спасибо.